История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Напомню вам смс-портал для ваших сообщений, вопросов, мнений и недоумений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира мы во второй части вам напомним, чтобы вы позвонили. Ну, пора выяснить, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Тема у нас будет крайне злободневная. Вот если бы сейчас меня кто-нибудь спросил, какое слово, Николай, вы вынесли бы на заголовок нашего, ну, нашей современности, я бы, наверное, сказал, что это именно это слово. Это санкции. Даже ту тарифную войну, которую сейчас развязал Дональд Трамп со всем человечеством, ну, я думаю, мы как-то коснемся этого тоже в программе, тоже с определенной натяжкой можно назвать санкциями. Поэтому говорить мы сегодня будем об истории санкций. В гостях у нас Иван Сергеевич Пятибратов, старший преподаватель финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук. Добрый вечер.
Приветствую.
Иван Сергеевич, для начала я хотел попросить нас с вами разобраться в сути понятия, которое мы будем обсуждать. Вот что такое санкции?
Ну, подходов к этому на самом деле несколько, и до сих пор спорят, что же считать санкциями, потому что Организация Объединенных Наций, например, считает, что санкции — это вообще только те меры, которые вводят они. Да, то есть вот все остальное, что делают Соединенные Штаты Америки, в основном они, в общем-то, да, но в том числе контрсанкции Российской Федерации, что вот это все, ну, не то чтобы нельзя, но как бы с юридической, да, точки зрения называть санкциями неправильно.
А как правильно
вот это
они называть?
Считают, что это все односторонние ограничительные меры.
Односторонние ограничительные меры. Тогда вот вы бы свое определение санкциям какое дали?
Я бы хотел немножко просто продолжить вот ту мысль, да, и как раз приду к своей, к своему определению. Так вот, он считает, что санкции — это меры, которые применяются государством, нарушающим международный порядок, для того, чтобы их поведение скорректировать, да, то есть это вот как бы воспитательные такие меры, вот кто-то нарушил международный порядок, как угодно, будь это торговая какая-то деятельность, нарушающая его, будь это военное вмешательство, да, и вот он, значит, коллективно что-то решает, применяет, как правило, экономического рода ограничения. А вот есть то, что, например, делают Соединенные Штаты Америки, да, и другие страны, вот односторонние, которые не обладают, естественно, ну, масштабами ООН, но тем не менее
способны,
и способны, конечно, определенный урон наносить. И вот это те самые односторонние меры, которые я на самом деле все равно в своей практике называю, продолжаю называть санкциями, но у них суть несколько иная. Они на самом деле не для корректировки поведения третьих стран. Это экономические меры оказания политического давления для нанесения ущерба своим конкурентам в международном поле.
Ой, как мы с вами созвучны, потому что я для себя такую формулировку ввел, что санкции — это экономический способ достижения политических целей в отношении какой-либо страны.
Ну вот, ну и вот мое определение, возвращаясь к вашему вопросу, примерно такое и есть. Да, то есть действительно санкции — это, даже если речь идет о санкциях ООН, потому что ООН все равно состоит из большого количества государств, у которых есть собственный интерес, и вот это коллективное давление они оказывают все-таки для того, чтобы нанести ущерб в первую очередь. Думаю, это связано еще и с тем, что не было санкций, которые действительно смогли повлиять, ну, за редкими исключениями, которые смогли бы реально повлиять на то, как все-таки ведет свою политику страна, которая оказалась под санкциями. И в этом плане, конечно же, да, это просто нанесение дополнительного ущерба, нанесение ущерба невоенными методами.
Ну, я предлагаю вот нам с вами сейчас, наверное, соединить то, что мы сказали, с понятием ООН, использовать слово «санкции», не деля на законные и незаконные, вот именно как экономический способ достижения политических целей. Когда они впервые появились в истории человечества?
Ну, хрестоматийным примером считается пример ограничений, которые были введены Афинами еще в V веке до нашей эры в отношении города Мегары, который был союзником Спарты, Вот, а у Спарты были очень сложные отношения с афинами, они с ними неоднократно вступали в военные конфликты, боролись за зоны влияния, и действительно в какой-то момент афины просто вот решили, что больше мегарские товары, торговцы, корабли вообще не смогут оказаться в Афинах, более того, государства, которые хотят иметь хорошие отношения с афинами, ну, города, государства мы в данном случае говорим, тоже не могут вести никаких дел, соответственно, с мегарами. К чему это привело? Мегара пришла к Спарте, вот, и говорит, а есть опция как-то нам в этом плане помочь? Ну, Спарту мы знаем, да, настроение и способы ведения политики.
И они помогли.
Вот, они помогли, да, они объявили войну Афинам, в которой были втянуты огромное количество государств, 30 лет в итоге воевали.
Ну, это Пелопоннесская война, да. Это 431 год до нашей эры, по именно. 404 год.
Да, но там что очень любопытно, то есть мы уже тогда можем прослеживать, несмотря на то, что в большей степени мы там говорим о торговом эмбарго, да, не все санкции торговое эмбарго, и не все торговые эмбарго это санкции, определенные признаки современных вполне себе ограничений, которые вводятся, потому что, ну вот, во-первых, классика в том, что не просто у Афин проблема здесь, да, с третьим государством, которое они ограничивают, они требуют еще и от остальных придерживаться этого, в обратном случае подвергая их какому-то наказанию.
Это прообраз современного подхода Соединенных Штатов Америки.
Именно, да. Именно так. И более того, там еще и вот всегда для санкций нужен какой-то формальный повод, да, не камильфо их просто так вводить.
Так, да? Афины показали пример. В Мегарах и в Спарте не хватает демократии. Это, мне кажется, совершенно очевидная вещь. Афины же боролись за демократию, несмотря на то, что были рабовладельческим государством. Да? Это даже в наших учебниках истории советских некий образец демократии. То, что там рабство, ну, как бы, ну, давайте вот на это не будем обращать внимания.
Там еще есть и другие нарративы, они сразу с нескольких сторон заходили. Они вот еще заявили, что, значит, мегарские труженики, они распахали Элевсин, на это территория такая важная для проведения религиозных мистерий в то время была, и то есть они как бы еще и культуру попрали, и, в общем, вот их надо обязательно прям наказывать жесточайше.
Ну, я просто хотел напомнить нашим уважаемым радиослушателям не только смс-портал наш, +7 925 48 94 8, а что в итоге Пелопоннесской войны афины, которые боролись за демократию, в общем, эту войну проиграли. Мы, кстати, в одной из программ наших эту войну обсуждали, но сейчас она останется за рамками. Иван, если двинуться, вот, так сказать, по истории, но не в целом истории санкций, да, потому что Афины это просто старт такой, да, а в отношении России, в отношении нашей страны, когда вот этот инструмент политического давления, экономический, начал применяться?
Ну, считается, что первым таким примером действительно вот прям всеобъемлющих санкций в отношении российского государства, потому что менялись статусы, названия, режимы, является введение ограничений после прихода к власти у нас большевиков. Были введены ограничения Антантой в отношении России, которая, по большому счету, запрещала вести какие-либо вообще экономическую, вообще какую-либо экономическую деятельность на нашей территории. Были введены.
То есть 1917 год?
Да-да-да.
А до этого?
До этого мы можем говорить все-таки о разного рода ограничениях торговых, там вот эмбарго, вот прям, но как будто бы это не были все-таки всеобъемлющие такие ограничения.
А тогда просто не было возможности все объемлить. Но я просто одну историю хотел напомнить. Uh-huh. Вот во времена Ивана Грозного, да, вы знаете, у него была война с Ливонским орденом, и вот этот замечательный, в кавычках, Ливонский орден решил запретить поставки, сейчас это выглядит немножко удивительно, поставки зерна в Россию. В нашем понимании сейчас мы экспортируем зерно, да, был такой же период и в истории Российской империи, когда мы были главным вывозящей зерно страной. А вот во времена Ливонского ордена у нас голод в стране. И вот этот орден, значит, вводит запрет на поставки зерна для того, чтобы вызвать что? Гуманитарную катастрофу, недовольство властями, государственный переворот и оттяпать себе немножечко русской земли. Ну, то есть, в принципе, все то же самое. Вот в период владычества, царствования Ивана Грозного был и такой случай. Он некого своего, ну, я даже не знаю как, не соратника, не подчиненного, а немца по имени Ганс Шлитта отправил в Европу набрать 300 различных мастеровых. Ну, это примерно прообраз того, что сделает когда-то Петр Первый. Uh-huh. Да? Западные страны не разрешили всем этим мастерам, которых наняли в Европе, просто в Россию приехать. А самому Гансу Шлитта, чтобы ему было не обидно, ему голову отрубили.
Да, причем этот пример, опять же, он напоминает во многом то, что происходит и сейчас в рамках разного рода ограничений, потому что в данном случае мы можем говорить об ограничениях на поставке технологий на территорию России в данном случае.
А, ну, кстати, да, Петру Первому, уже возвращаясь к нему, корабелы были из Голландии, из Великобритании, потом был специально в Великобритании издан закон, запрещающий корабелам отправиться в Россию. Ну, как-то там, знаете, решили как-то этот вопрос, флот был построен, но это тоже немножко другая история. Дальше мы с вами плавно переместились в 1917 год, когда под... Вот опять-таки, дорогие друзья, обратите внимание, мы сейчас говорим о санкциях, и всегда, вот как справедливо сказал Иван Сергеевич, для того, чтобы кто-то ввел против кого-то санкции, нужен некий предлог. То есть нельзя просто так выйти и сказать, а знаете, а я вам не буду продавать зерно, как вот делал Ливонский орден, он тоже там что-то придумал. Нельзя сказать, вы знаете, а я вот не буду то, не буду сё. Демократии у вас не хватает? Или у вас притесняют кого-то? Вот в Тибете кого-то там притесняют, и поэтому давайте как-то Китай, значит, угнетать. То есть каждый раз придумывается какой-то предлог. Поэтому, когда мы с вами читаем, что против Советской России были введены санкции, мы должны понимать, что их ввели не потому, что в Советской России, не столько потому, что там происходили какие-то, наверное, и негативные вещи, а потому что нужно было ввести санкции.
Ну, совершенно верно.
То есть уже придумывался предлог. Вот сразу после того, как революция закончилась, санкционное давление, оно как-то стало уменьшаться, увеличиваться как?
Нет, санкции вообще не прекращались, в общем-то, с 1917 года в отношении России. Ну, никогда, если так по большому счету-то смотреть, потому что разного рода меры применялись на каждом шагу, и все они были мотивированы на самом деле абсолютно такими экономическими интересами каких-то третьих стран. Можно рассматривать примеры, ну, это уже более поздний, наверное, этап, да, это не сразу после революции, но вот переместиться там в 70-е, 80-е
годы. Подождите, 70-е, 80-е, далеко. Да, давайте поближе к революции. Я, дорогие друзья, хотел вот какой рассмотреть вопрос. Он, кстати, на мой взгляд, не очень сильно был отражен в советской историографии, хотя, по-моему, он дает возможность понять, как действовала эта западная машина. Я имею в виду золотая блокада.
Угу.
Вот, Иван...
Да, но золотую блокаду, по большому счету, то есть, да, стране запретили вести какие-либо операции с золотом, да, это мы говорим о том, что в те времена-то, да,
1925
да,
год.
Да, когда мы говорим о золоте, мы говорим, по большому счету, ну, вот о ключевом ресурсе, ключевой вообще источнике доходов и мере оплаты, чего угодно. Да?
То есть Советская Россия не могла платить золотом за покупаемое оборудование и технику или еще что-то за рубежом. Вот это и есть золотая блокада. Это примерно как сейчас бы Запад бы встал и сказал, а мы не будем у вас доллары и евро принимать. Между прочим, они примерно то же самое сделали. Они не сказали, что они не будут принимать. Они сделали невозможным эти оплаты. Ну, а там, собственно говоря, золото было физическое, поэтому они просто сказали, мы золото не будем принимать. А что сказали, будут принимать?
Ну, ресурс.
Натуральные, да. Натуральные вещи. В итоге, да. Ну, там, нефть, лес, зерно.
Зерно в большей части, но нефть им было уже интересно, да.
Да, но потом она почему-то стала им неинтересна. Потом, значит, от леса они тоже отказались, потому что кто-то якобы на бревнышке нацарапал там страшную историю того, как он на Колыме это золото, то есть этот лес, значит, валил. Угу. То есть предлог был найден. В итоге, дорогие друзья, мы давайте сопоставим одно с другим. 25-30 год — это первая пятилетка, то есть перевооружение, поставки промышленные. Одновременно платить можно за них только зерном. И что в итоге получилось? В итоге удалось спровоцировать голод в Советском Союзе. Вот как санкции направлены на то, чтобы вызвать внутренние потрясения, как у Ивана Грозного, да, недовольство властью, государственный переворот. Просто не надо думать, что это действовали так только потому, что советская власть так не нравилась кому-то. Она, конечно, Западу не нравилась, но она не нравилась не потому, что она советская, а потому, что она русская, советская.
Да, на самом деле, на тот момент в целом вот такого нарратива относительно того, что вот советская власть принципиально плоха, он не был столь популярен в международном сообществе. То есть проблема представляется представлял советское государство как геополитический игрок, причем очень серьезный, и даже введенные ограничения в отношении нас были, да, там, условно, не за нарушение каких-то там прав человека или чего-то, да, это вот сейчас популярный нарратив, тогда это было иначе. Но я соглашусь, что вот того года и того рода меры, они считались одними из самых разрушительных, потому что они действительно, ну вот, это вот уже действительно всеобъемлющие меры, которые вообще не дают нормально торговать, и это очень сильно напоминает то, что было сделано ООН с Ираком в 90-е годы, когда были введены санкции, и в итоге все превратилось в модель «еда в обмен на нефть». Для того, чтобы бороться тогда, ну, наказывали за то, что было вторжение в Кувейт, да, это был официальный предлог. То есть это ведь то же самое в данном случае мы наблюдаем, потому что действительно государству просто не дают вести полноценную торговлю, что приводит к гуманитарной катастрофе. Ну, в Ираке посерьезнее она оказалась, там люди буквально, ну, выживали, и предложили отличную схему, что вот... мы вам там немножко еды, а вы нам очень много дешевой нефти.
Да, но самое главное, что когда все-таки в Ираке кровавый режим Саддама Хусейна, посаженный, кстати, американцами же, свергли, Ирак погрузился в такой кошмар и ужас, из которого до сих пор, собственно говоря, до конца и не вышел. Но, Иван, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям еще про телеграм-каналы. Да? У Ивана Сергеевича Пятибратова телеграм-канал под его именем, но по-английски он читается как «Пяти Бризи». Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал Николай Стариков. Вы уже пытались переместись в 70-е годы 20 века. Давайте мы тоже тогда уже за вами туда и перенесемся.
Ну, действительно, это годы, в которые понимание того, насколько важным ресурсом являются энергоносители, газ и нефть, ну, оно уже все, настигло всех. Это стало абсолютно всем понятно, что действительно черное золото, оно уже гораздо важнее, чем золото. И Соединенные Штаты Америки видели в Советском Союзе своего ключевого конкурента на европейских рынках. Конкретно мы говорим о строительстве инфраструктуры, да, то есть мы говорим, проводит дружба, которому крайне пытались помешать Соединенные Штаты Америки, причем мерами, опять же, вот прям все знакомые лица, они запретили поставлять оборудование для производства труб и, собственно, трубы Советскому Союзу.
Здесь, дорогие друзья, кто не жил в Советском Союзе, с прискорбием надо сказать, что несмотря на то, что в Советском Союзе была развитая промышленность и социализм был развитой, с ударением, как говорил, по-моему, Брежнев говорил, а может, Горбачев уже говорил, вот труб большого диаметра для того, чтобы построить газопровод в Европу, Советский Союз не мог произвести. Американцы не давали оборудования, убеждали не строить этот газопровод. Ну, то есть, примерно та же история, как с северными потоками сейчас была.
Это, наверное.
Да, только та разница, что взорвать потом построенный газопровод «Дружба», Уренгой, Помары, Ужгород, я из детства помню это, вот, так сказать, эти слова, удалось построить, договорившись с немцами, газ в обмен на трубы. То есть, немцы дали трубы, мы давали им газ. И вот этот газ и эти трубы, собственно говоря, работали, это вот те трубы, которые по территории Украины вот до последнего времени через Суджу, вот это вот эти трубы. И мы видим, что на этом газе Европа вымахала очень даже неплохую промышленность, а когда она стала от нашего газа отказываться, вот начались печальные последствия. Что еще можно привести в качестве санкционной войны против Советского Союза этого периода, 70-е годы 20 века?
Я хотел по предыдущему еще моменту, там что любопытно, они, Соединенные Штаты, почему труба в итоге была достроена? Не только ведь потому, что с немцами удалось договориться нашей стороне, а потому что еще и вся Европа буквально, ну, заявила Соединенным Штатам Америки, что, слушайте, не, ну, мы очень заинтересованы в этом строительстве, и санкции просто не сработали, потому что огромное количество...
Они тогда еще могли разговаривать с Соединенными Штатами?
Они могли разговаривать, и у Соединенных Штатов не было еще достаточного, видимо, количества рычагов на них давления. Ну, Европа тогда была гораздо более субъектной, да. Это правда.
То есть это не только позиция Германии, это вот какая-то совокупная позиция того, что потом стало Евросоюзом, а тогда, наверное, это был да, сначала был союз угля и стали, потом, да. Ну вот промежуточное какое-то образование между этим начальным Евросоюзом и последующим. Но еще какие санкции против Советского Союза применяли?
Ну, в отношении Советского Союза, опять же, разного рода технологические санкции, причем чем дальше, тем больше, запрещался ввоз оборудования, не только касающегося нефтянки, но и, например, развития сельского хозяйства по причине того, что Соединенные Штаты, опять же, выходили конкурентом Советского Союза на этом поприще. Был другой пример. У нас с ними был там прям многомиллионный, тех еще миллионов долларов, договор о поставках зерна из Соединенных Штатов Америки в Советский Союз. Вот. И хотя, опять же, сейчас кажется, зачем нам вот, да, в Советский Союз посадить, тем не менее, действительно были огромные
поставки. Нет, но в Советский Союз, к сожалению, да, у нас были периоды, когда мы испытывали недостаток,
да,
зерна.
Вот. И как раз в этот период, да, в какой-то момент Соединенные Штаты просто, хотя договор уже был заключен, заявили, что а мы, ну, не станем поставлять. Вот, что привело действительно к очень тяжелым, по первости, последствиям для Советского Союза. Но мы, кстати, очень неплохо это смогли в итоге обойти за счет торговли с другими государствами, с той же самой Аргентиной, да, у которой мы смогли получить нужное для нас количество зерна. Это, кстати, яркая демонстрация того, что санкции на самом деле практически не могут быть эффективными в условиях, если у государства есть партнеры, которые санкции не поддерживают. В целом, основной принцип санкций же заключается в том, что все их должны поддержать. Если есть хотя бы одна страна, которая санкции не поддерживает, и при этом у которой есть нормальный товарооборот с государством, которое стало вот жертвой санкций, то по большому счету все это вот трещина, которая разрушает их полностью, потому что у этого другого государства есть еще партнеры, и все это туда заходит.
Вот сейчас где-то в Брюсселе, наверное, закашлялась Урсула фон дер Ляйен, потому что вы нарисовали тот сценарий, который должен был бы с ее точки зрения быть воплощен, а он не получился и получиться не может. Сразу хочу спросить, а Россия, Советский Союз, мы использовали санкции как инструмент политического давления? Понятно, что, наверное, если это и делалось, то мы тоже находили красивый предлог для этого, потому что это всегда обязательно должно быть как-то завернуто. Но, честно говоря, я вот так сходу не могу вспомнить какой-то момент.
Очень редко это нами применялось, и, как правило, все-таки это было ответом на какие-то политические вызовы внешние, да, когда какое-то государство, например, которое было традиционным партнером России, внезапно решало менять
направление действий. Ну, вот контрсанкции, да, сейчас, например...
Нет, я не про контрсанкции, я прям про ограничения, просто их санкциями не называют, но вот, например, возьмем Грузию 6-й год, да, Саакашвили был совершенно не пророссийский политик.
Ну да, да, вот хороший пример, да. Напомню, когда Россия ограничила ввоз товаров из Грузии на свою территорию.
Что существенно, да, нанесло ущерб Грузии. Параллельно при этом еще были повышены цены «Газпромом» на поставляемый в Грузию газ. Да, то есть это было, ну, эффективно, это больно ощущалось в Грузии. Это действительно помогло в той или иной мере скорректировать поведение. То есть это применялось и нашей стороной.
Но все-таки санкции дают результат. А еще, мне кажется, результат дает плодожорка, если его вовремя находят в каких-то сельскохозяйственных товарах и, конечно же, немедленно прекращают ввоз этой плодожорки на территорию Российской Федерации,
конечно,
да?
Конечно.
Но, видимо, если хорошо поискать, плодожорку можно найти всегда и везде. Ну, то есть санкции все-таки работают. За исключением того, как вы справедливо сказали, если их не соблюдает кто-то существенный. Да? Здесь исторический пример, конечно, я бы привел. Континентальная блокада Наполеона, да, когда он собирался даже не просто политически повлиять, а, наверное, заставить Англию, в конце концов, замириться с Францией. Смысл континентальной блокады – это запрет на ввоз английских товаров, ну, на торговлю с Великобританией. И английские товары нельзя принимать, и свои тоже туда отправлять. И всех, кого Наполеон, сказать, оккупировал, он как-то вот в это дело включал. Россия после Тильзитского мира 1807 год тоже включилась в это.
Мы присоединились, да, но так вышло, нарушили эту блокаду.
Ну, я бы подискутировал отдельно, нарушили мы или не нарушили. В конце концов, это была не наша блокада, а наполеоновская. Но считается, что вот недовольство Наполеоном исполнением этой континентальной блокады, значит, послужило поводом для войны 1812 года. Верно. А я все-таки думаю, что амбиции Наполеона были вызваны вот не этим, а это был предлог. Второй предлог был: Александр I отказался свою сестру отдать за Наполеона. Ну, слушайте, это же, так сказать, тоже било по его самолюбию, а как самолюбие людей, стоящих у власти, влияет на политические процессы, мы видим сегодня на примере Дональда Трампа. Посмотрите, вот есть определенная харизма, безусловно, определенный взгляд на мир, но то, что он сегодня выдал в эфир, когда то ли радостно, то ли философски говорил, что ему звонят, чтобы поцеловать его филейные части, да, пусть это как бы фигуральное выражение, но тем не менее, ну, все-таки, мне кажется, определенное эго выдает. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим с Иваном Сергеевичем Пятибратовым обсуждение истории санкций. Так что далеко не уходите, у нас впереди еще много интересного. Ну и, конечно, самое интересное — это будут ваши звонки. Так что давайте, небольшая пауза.
История — это не о прошлом. История — это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем программу «Наследие». Конечно, у санкций так себе наследие, но сегодня, тем не менее, тема нашей программы «История санкций». И у нас в гостях Иван Сергеевич Пятибратов, старший преподаватель финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук. Мы так плавно с Иваном Сергеевичем прошли по истории санкций, не только нашей страны, но, конечно, в основном нашей страны. Поэтому, дорогие друзья, хочу напомнить вам прямой эфир, телефон 8495-7373-948, ну и смс-портал для ваших вопросов и мыслей, плюс 7925-48-948. Также подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего гостя Иван Пятибратов, Пятибризи по-английски, и мой телеграм-канал Николай Стариков. Вот видите, вот как говорится, доброе слово отзывается. Только сказал, и уже звонок. Mm-hmm. Давайте примем. Добрый вечер. Вы представьте, пожалуйста, и вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый приглашенный гость Вайс. Ну, на самом деле, первые санкции были объявлены понтификом Римско-католической церкви 800 лет назад Григорием IX. На что, как ни странно, наплевали, опять же, немецкие купцы, ремесленники и сельхозпроизводители этого времена Александра Невского. А у меня вопрос такой. Уважаемый гость, а вы не подскажете, как отразились санкции на Советском Союзе после подписания пакта о нейтралитете между Вячеславом Молотовым и Йосиком Мацуока в апреле 1941 года, когда США объявили санкции по этому поводу Советскому Союзу?
Спасибо, наверное, за ваш вопрос. Спасибо. Ну, я рад, что у нас такие эрудированные радиослушатели. Я позволю себе перефразировать. Как санкции сказались на Советском Союзе в апреле 1941 года, когда Советский Союз и Япония подписали договор о нейтралитете? Не очень я этот вопрос понимаю, но должен его задать.
Ну, тут вопрос, конечно, в том, что конкретно в данном случае под санкциями понимать. Там, да, действительно были введены определенные, не то что ограничения, вот, но глобально, если рассматривать глобально, как они действительно сказались на Советском Союзе, в 41-м году на самом-то деле санкции не то чтобы, ну, вообще ограничения не то чтобы существенно беспокоили Советский Союз на самом-то деле, по одной простой причине: наша экономика была в процессе уже трансформации и перехода на потенциально военные рельсы, да, потому что в тот момент уже было совершенно понятно, что конфликт. Да?
Но во время Советско-финской войны были введены, например, да, ограничения на поставки каких-то авиакомплектующих. Но, да, в принципе, наша экономика была самодостаточная, поэтому, наверное, я бы сказал, что санкции, которые были, они не сыграли какую-то роль в тот момент.
Тут очень важный просто момент в том, что уже было готово советское государство к тому, что ограничения вводятся, да, то есть ограничения действительно после советско-финского конфликта, которые были введены, они в итоге привели только к тому, что наша экономика, она начала активным образом переходить уже вот на такое самообеспечение в этом плане. Там, на самом деле, болезненно было больше вопросы оборудования и непосредственно непосредственно поставок сырья, да, но с этим, говорю, и сырье было в Советском государстве, да, в Советском Союзе, и оборудование уже разрабатывалось, а там еще и потом санкции, на самом деле, эти меры ограничения были нарушены одной из стран, которая все-таки решила, что ей выгоднее поставить, чем не поставить, но тут главное то, что к 40-му году, просто к 41-му году, и после всего того, что вот случалось еще, да, там с большевиками Антантой, да, и последующими разного рода шероховатостями, скажем так, в наших отношениях с Соединенными Штатами Америки, в этом контексте, безусловно, мы просто уже к ним были готовы. То есть, если так говорить о том, как повлияли, ну, повлияли, если не никак, то можно сказать, что, ну, как минимум, да, в каком-то, в какой-то мере даже подстегивающе.
Иван Сергеевич, вы упомянули о том, что санкции против Советского Союза не были разрушительными. А вы можете назвать, вот, где государство оказалось когда-то в истории не готово к санкциям, и этот эффект был действительно вот какой-то разрушительный?
Ну, самая трагичная, наверное, история – это история санкций в отношении Ирака. Да, мы их сегодня уже вспоминали, которые были введены в 1990 году, там, через 4 дня после вторжения Ирака в Кувейт. И подразумевалось, что, ну, соответственно, во-первых, Ирак обязан платить репарации, а во-вторых, должен быть наказан. Причем наказать решили абсолютно показательно, потому что если наблюдать, какие меры применялись ООН к Ираку, ну, недаром, в конечном счете, некоторые дипломаты это называли даже геноцидом или, как минимум, попыткой геноцида.
А почему Ирак оказался не готов?
Ирак не оказался не готов, потому что это изначально было государство, которое в огромной мере зависело от импорта продовольственных продуктов со стороны государств, которое на санкции пошло, и при этом в той же мере большой долей дохода был экспорт нефти. И по этой причине как раз-таки санкции вот таким образом и были очень, ну, прям действительно безвыходно устроены, что, во-первых, была ограничена поставка продовольствия за исключением предметов первой необходимости, но, что характерно, предметы первой необходимости определялись непосредственно в комиссию ООН.
Да, как и цена, по которой Ирак менял свою нефть на продовольствие. Да. Да, эта программа так и называлась «Нефть в обмен на продовольствие». Да,
но они прежде чем до этого вот добраться, они там еще очень серьезный урон до этого успели нанести, пока довели уже Ирак до такого состояния, что они были готовы просто за копейки отдавать свою нефть, причем в ограниченных масштабах, там так все было, опять же, выстроено, что те объемы нефти, которые в итоге у Ирака закупались в обмен на продовольствие, вели к тому, что население могло существовать, там как-то не посчитали, а-ля на 1000 калорий в день, что-то вот такое. В том числе это касалось и детей, а детям много, кстати, калорий нужно, это причина, почему в конечном счете там, ну, вот прям целое поколение выросло просто с подорванным здоровьем, причем подорванным радикальным образом. Там еще и другие были интересные моменты, да, то есть ограничили поставки продовольствия, в той же мере ограничили поставки сельхозоборудования и оборудование, запчастей и всего на свете, называя это предметами двойного назначения. Они трактора перестали присылать, потому что говорили, что Ирак будет использовать трактора для войны. Ну, бог с ним, с тракторами. Ладно, может быть, можно присобачить на них, да, вот какую-нибудь пушку. Не знаю.
Ну, а с кем Ирак мог воевать-то, не очень понятно.
Да. Без понятия. Ну, вот они говорят, что вот он на Кувейт напал, вот сейчас мы будем, значит, ограничивать это государство как страну-агрессора и страну, которая со всеми на свете воюет. Что еще интересное, вот это вот прям, ну, настоящая жестокость просто, которая действительно, ну, это нельзя воспринимать просто как меры, да, политического принуждения.
И это санкции ООН были?
Это были именно санкции ООН, те самые, которые не говорят, что вот только наши санкции, и это были, ну, это самые разрушительные санкции за всю историю человечества. Они запретили поставки хлора. Ну, понятно, да, хлор его же можно использовать для создания газа, который можно, соответственно...
Ну, это потом вот пробирка Колина Пауэлла, да, вот?
Та самая. Запретили поставки хлора, к чему это привело, Ирак не может очищать воду. Они не могли очищать воду. В итоге там по статистике, это, конечно, такая не очень аппетитная подробность, но что-то там около 85% детей была постоянная диарея, да? А это для детского организма, ну, кошмар. Причем так, ну...
Я думаю, что мы не будем спрашивать, почему специалисты ООН этого не замечали, не понимали, почему санкции не ослаблялись. Сейчас подчеркиваю, это все-таки были санкции ООН, а не то, что там Соединенные Штаты Америки и Великобритания вдруг решили сами. Если вы спросите, дорогие друзья, а где были мы, Я напомню вам, что это был 1990 год. И мы формально еще были, но во главе страны у нас стоял товарищ Горбачев, то есть нас не было. Это как раз к вопросу о том, что все соблюдали. Если бы Советский Союз, то, как говорится, был бы в соку, или Российская Федерация была такая, как сегодня, то, возможно, санкции против Ирака бы и не вводили, потому что мы бы их не поддерживали, и у иракских детей все было бы гораздо лучше с их счастливым детством. Дорогие друзья, еще раз хочу напомнить прямой эфир 8495-7373-948. У нас в гостях Иван Сергеевич Пятибратов, старший преподаватель финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук. Говорим про историю санкций. У нас еще достаточно времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Ну, а пока вы набираете телефон, и тогда уже я вновь задам вопрос. Вот если мы говорим о санкциях против Советского Союза... А, вот, появился вопрос, я уступаю место радиослушателю. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Алло.
Да, слушаем вас. Представьтесь и спрашивайте, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег. Хотел бы спросить, скажите, есть ли перспективы такой взаимной отмены, ну, больше даже отмены американских санкций в отношении России, или это жестко все-таки увязано вот с укрокризисом? Угу. Или можно как-то договориться и в интересах России, так сказать, совершить какой-то вот взаимообмен? Спасибо.
Угу. Спасибо за вопрос. На самом деле санкции такая штука, они... у них очень сильная инерция, да, то есть их, как правило, легко ввести, но при этом снимать их гораздо сложнее. Это касается, вот если мы говорим о российско-американских отношениях, механизмы введения санкций в Соединенных Штатах, ну вот прям элементарные. Президент просто выпускает указ, они вводятся. Для того, чтобы санкции снять, нужна работа уже всего Конгресса, комиссии, они это обсуждают, это все происходит очень долго, поэтому даже было бы желание, нельзя было бы говорить о том, что санкции будут сняты вот в ближайшее время. Что касается того, возможно ли это вообще, ну, технически-то, конечно, да. Но, как показывает практика, санкции существуют гораздо дольше тех государств, против которых их вводят, потому что некоторые санкции, которые были введены еще в отношении Советского Союза, продолжали функционировать вплоть до начала 2000-х годов в Российской Федерации.
Поправку Джексона Винника.
Да. И в этом плане, ну, вот как будто бы санкции вводят не для того, чтобы их в итоге снимать. Плюс нужно же посмотреть, почему санкции изначально введены. Санкции в отношении Российской Федерации, вот основные сейчас были введены, самые первые в результате присоединения Крыма. И условия снятия этих санкций — это отсоединение Крыма.
Да, они уже забыли об этом, и даже этого требования вообще не произносят.
Они его могут не произносить, но санкции нельзя снять по причине чего-то. Ну, если не
это
было...
же предлог, Иван Сергеевич, ну предлог. Вот вы там понаписали всяких бумажек, так теперь придумайте, как их снимать. Если вы хотите наладить с Россией диалог. Вроде хотят.
Если хотят, то, конечно, наверное, смогут. Но все-таки санкции, да, как документ, это штука формальная. Да? Вот их снять при невыполнении условий их введения, ну, будет сложно. Они могут это сделать, но сложно.
Отдельный вариант есть, пожалуйста. Вот смотрите, как сейчас двигается, вот, как говорят это слово, трек переговорный, угу. Да? Линия переговоров, как она двигается. Сейчас дипломаты собираются в Стамбуле. Да, по-моему, завтра, если я не ошибаюсь. Что будут обсуждать? Возвращение незаконно, я бы даже сказал, оккупированной нашей собственности в Соединенных Штатах Америки. Напомню, что, если я не ошибаюсь, даже не при Обаме, а, по-моему, при Трампе, ну, или при Обаме, или при Трампе, консульство в Сиэтле, российская собственность, была опечатана, значит, ее забрали, невозможно пользоваться. И это не единственный объект недвижимости. А дальше ввели всякие ограничения на визы, сроки пребывания дипломатов. Нас сократили количество дипломатов. То есть и наши, естественно, пошли на ответные меры. В итоге работоспособность дипломатических миссий, она снизилась. Вот это обсуждают. И... было сказано сегодня о том, что обсуждают авиационные сообщения. Ну, смотрите, здесь все просто. Президент, не помню какой, принял это решение, ну, пусть президент, понятно какой, примет обратное решение. А что касается авиационного сообщения, там, скорее всего, есть какое-то тоже решение, да, о том, что самолеты этой страны не могут залетать в воздушное пространство этого государства. Ну, все, отмените это. Заметьте, речь о снятии каких-либо других санкций, вот таких вот сложных, да? Нет, это очень простые, но это будет показатель. Тем более, есть у нас прекрасная хоккейная дипломатия. Александр Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ. Команды, уже президенты обсуждали, хорошо бы сыграть. Но неудобно же хоккейным командам лететь через Турцию. Пусть они летят напрямую, как голуби доброй воли. И при этом никакие глобальные санкции не снимаются. Но всем понятно, что вот этот вот айсберг санкций начинает раскалываться. Иван Сергеевич, я хотел спросить сейчас скорее даже не напрямую о санкциях, но мы вот, готовясь к программе, с вами говорили о том, что та торговая война, которую начал Трамп против всех, я думаю, что она наших слушателей очень интересует, она может рассматриваться как санкция? Вот это введение пошлин, тарифов, вот это вот все.
А мы ведь на самом деле сегодня всю нашу беседу рассматриваем разного рода именно торговые войны, да, под тем же зонтиком, который обсуждали мы санкции, да, то есть вот тот самый пример еще, да, Афины Мегары, это же вот как раз туда. Это именно были торговые ограничения, которые, правда, потом привели...
Преследовали политические цели.
Да, но ограничения торговые. В данном случае, если рассматривать в этом плане, те меры, которые принимает Трамп, тарифные в отношении, ну, по сути, практически всех государств, за исключением, да,
немногих. За исключением России.
Еще Беларуси.
Ну, вот, да.
Да. Это же, тут особенность в том, что вот эти тарифы, это как будто бы санкции, полностью очищенные от вот какой-либо вообще идеологической шелухи, да, каких-то поводов. То есть Трамп просто говорит, вот это государство, например, Китай, да, я не хочу, чтобы у него было такое огромное влияние, да, в таком-то регионе, в таком-то, там, в Панаме, например. И поэтому я ввожу тарифы для того, чтобы они вот поняли, что мне это не нравится, и я надеюсь их прям забороть. Да, то есть ушли на задний план какие-либо вот такие патетические вещи, да, касающиеся...
Про коммунистическую партию Китая, да, про свободу и демократию.
Да. Да. То есть он, конечно, нашел формальный повод, но он тоже такой очень практичный. То есть он говорит, ну вот из Китая фентанил едет к нам в Америку. Вот у нас сейчас фентаниловая, прямо можно сказать, эпидемия, очень много наркоманов, там прямо на улицах лежат гнилые. Ну вот, поставляется он действительно, как говорят, из Китая в Мексику, из Мексики он попадает.
Ключевое слово, как говорят.
Да, да, конечно. Вот. Но вот он говорит, оно вот из Китая как бы в Мексику попадает, из Мексики оно попадает к нам в Соединенные Штаты. Поэтому и Китай, и Мексика, вот это те страны, с которыми он сейчас активно тарифами борется. Но по факту риторика Трампа, она абсолютно в этом смысле, ну, такая антагонистичная и боевая. То есть он говорит, мы, вот я эти тарифы ввожу, и потом еще наброшу, ну вот сейчас он довел до 104% тарифы, это вообще нон.
Китай ответил, да?
Китай ответил своими, да, довел до 84. Но суть в том, что это вот прям прямейший пример того, как достигают политических целей экономическими методами. Вот у Трампа, причем политических целей довольно много в этом контексте.
Но он пока их не достиг, а вот звонок у нас очередной уже появился. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, Вась. Здравствуйте, приглашенный эксперт. У меня вот вопрос. Нас обвиняли на заре импортозамещения, что наша страна пользуется реэкспортом. Меня интересует постсоветское пространство. Уважаемый приглашенный гость, а как пострадали, например, те страны, которые непосредственно, через которые непосредственно транзитом проходили те товары, в том числе двойного назначения, я имею в виду медицинские лекарства, препараты и медицинское оборудование, которые попадали в перечень санкционных позиций? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Ну, есть меры вторичных санкций, да, так называемые. То есть, если какое-то государство помогает стране, объекту санкций обходить определенные ограничения, то они сами, в свою очередь, становятся объектом дополнительных санкций. Тем не менее, в отношении большинства государств, через которые осуществлялся реэкспорт, как говорят, осуществлялся реэкспорт, такого рода меры не применялись, хватало непосредственно угроз санкций. Причем это, кстати, вот в исследовательской среде, которая касается санкций, считается, что если угроза санкций не сработала, то их введение уже не поможет. Да? То есть если вот кому-то пригрозить...
То есть что, вводить даже не надо?
Да, то есть можно сказать, я введу санкции, если ты сейчас не сделаешь так-то и так-то. И если государство говорит, окей, хорошо, можно и не вводить, угроза сработала. И вот многие исследователи приходят к выводу, я с ними согласен, что если угроза санкций не повлияла на поведение государства, то если они будут введены, ничто не изменится.
Вот мы ваш прогноз проверим, потому что вы сейчас, по сути, сказали, что вот эти нарочито большие проценты, умножаемые Трампом в отношении Китая, не дадут никакого результата.
Ну, вероятнее всего нет, потому что Китай прям готов идти до конца. Они сами это обозначили по причине того, что Соединенные Штаты Америки очень сильно отвлеклись от региона, и они сейчас готовы идти в бой.
Еще у нас звонок. Представьте, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, вот я в свое время помню, Клинтон говорит, главная цель для России не допустить к власти коммунистов. В качестве контрсанкции, может быть, действительно, так сказать, допустить к власти вот, государство, газующий народ, русский народ, на то, что Барбадор говорит, стал нормой, что, так сказать, все губернаторы стали, ну, то есть евреи, там, собственно говоря.
Вы знаете, вас, честно говоря, очень плохо слышно. Я даже не понял вашего вопроса.
Я говорю о том, что понятно там, что со странами Запада, которые вводят санкции, а вот непонятно, почему вот именно органы власти вводят санкции против именно русского народа, собственно говоря. А те, кто сопротивляется вот этим санкциям, там, как Алина Лушанин и прочих, объявляют экстремистами, иноагентами и прочими, так сказать.
Ну, вы знаете, я представитель русского народа, я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Вы, наверное, просто используете термин санкции в попытке задать вопрос из другой программы в нашу программу. Но, Иван Сергеевич, позвонил слушатель, ваше мнение.
Да, действительно, тут же речь идет не о санкциях, не о мерах экономических, экономического принуждения для достижения каких-то политических задач. Более того, санкции — это термин принципиально экстерриториальный. Не может быть внутренних санкций, поэтому в данном случае, мне кажется, да, мы просто о разном говорим и о том, о чем говорит слушатель, я не эксперт.
Звонивший просто не слушал нашу программу, потому что мы недаром в начале нее выработали и выяснили, что у нас одинаковый взгляд.
Договорились,
то, да, что такое санкции. Но, Иван Сергеевич, вот все-таки так быстро развиваются события, если переходить в сегодняшнюю плоскость этой торговой войны, этих санкций, я с вами согласен, Трампа, такой блицкриг. Как вы думаете, сколько еще вот он так будет активно двигаться? Вот немецкий блицкриг, он тоже шел, потом все, раз, забуксовали, выдохлись, а потом их погнали от Москвы. Вот Трампа когда в санкционном смысле где-то остановят?
Трампу нужны политические победы. Это политик, которого в последнюю очередь волнует, насколько негативно ответные тарифы других государств скажутся на Соединенных Штатах Америки. То есть ему как-то раз задали вопрос, а что делать с нашей автомобильной индустрией вот после того, как он ввел 20-процентную пошлину некоторое время назад на весь автомобильный импорт в Штаты. Вот он ответил, цитата, «наплевать».
Нет, это... Иван, вот здесь справедливости ради, я вообще не трампист и не его поклонник, его спросили не об этом, его как раз спросили, ведь увеличится стоимость автомобилей, вы ввели пошлины на ввоз иностранных машин, он сказал, это хорошо, что они будут дорогие, потому что тогда люди будут покупать произведенные в США, то есть вы, мне кажется, не совсем корректно поняли Трампа, но возвращаю вам.
Хорошо, вот. Окей, не менталист Трампа, не знаю, но в данном контексте... Нет, он все-таки отвечал именно и производителям американских автомобилей, потому что на самом деле это и у них ценник.
Он уже открыл рынок в Израиле. Сейчас все в Израиле будут ездить на американских машинах.
Да, но ценник от этого не падает, как ни странно.
А ценник не должен от этого падать. Машины должны быть, а ценник нет.
Ну, в этом плане, да, пожалуй. Правда, там еще такая беда, то, что он бьет и по рынкам, которые являются поставщиками энергоносителей, и с ростом цен на автомобили там еще вырастут и цены на топливо. И вот, в общем, среднестатистическому американцу будет неприятно. Вот. Но, возвращаясь к изначальному вопросу, он остановится только тогда, когда достигнет каких-то политических побед. Политические победы, по мнению Трампа, это... успешное продавливание каких-то контрагентов, с которыми он вот так взаимодействует, да, то есть вот с Панамой у него получилось, он может себе вот записать, что я смог оттуда выгнать, по большому счету, китайский капитал, во всяком случае.
И снять флаги панамские с того, что они называют теневым флотом. Иван, да. То, что вы говорите, полностью укладывается в ту логику, которую мы с вами обсуждали. Экономические меры для достижения политических целей. Поэтому, дорогие друзья, когда вы хотите проанализировать действия Трампа с точки зрения экономики, или есть такие эксперты, они ничего не поймут. Он преследует политические цели, ему действительно совершенно все равно, если там упал какой-то индекс, да бог с ним. Если что-то выросло, что-то упало, что-то подорожало, и у него есть глобальные политические цели. Панама — это маленькая звездочка, такая первая там, лейтенантская, он себе хочет значительно больше прикрутить потом на погоны, поэтому да, он будет... договариваться, ломать, идти вперед, когда он достигнет каких-то серьезных целей. Главная его цель – остановить рост Китая. Сегодня Трамп уже напрямую заявил о том, что сейчас самое время для переезда промышленности, в основном европейской, в Соединенные Штаты Америки. Ну, Иван, у нас осталось 30 секунд. Подведите какой-то итог. История санкций.
Санкции – это механизм, который применялся уже очень давно, и, пожалуй, он, на самом деле, никуда из политики никуда не денется. Я бы не ожидал такого, что однажды случится волшебный мир без санкций, но на самом деле санкции – это еще и прекрасный мотиватор для того, чтобы государства переходили все-таки все больше и больше на самообеспечение.
Ну, дорогие друзья, я абсолютно согласен с Иваном Сергеевичем, добавлю только, что вообще волшебный мир вряд ли возможен, ну а мы с вами... Прервемся на неделю и вернемся в программу «Наследие». До свидания.